В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о бюджете следующего года, который был одобрен на заседании профильного комитета Государственной Думы России. И у нас в нашей московской студии первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы, зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, доктор экономических наук Оксана Дмитриева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы сразу же сообщим вам, что можно задать свои вопросы по телефону 8 800 222 12, бесплатные для всех регионов России. И вы можете послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Ну а пока мы начнем, собственно, с бюджета и с его связи, я бы сказал, с текущими событиями. Оксана Генриховна, вот произошла трагедия. После длительной такой паузы, затишья, случился теракт в Волгограде. Предполагаете ли вы, что теперь вот силовики придут в Госдуму и скажут, что им еще нужно увеличить расходы на правоохранительную деятельность?
Ну, представляется, что нет, поскольку правоохранительная деятельность, она не в этом году активно увеличивалась, а в предыдущие годы в связи с реформой полиции. Но я полагаю, что этот раздел очень давно, функциональный раздел, очень сильно был увеличен, и практически расходы на правоохранительную деятельность и безопасность, национальную безопасность, сравнялся вот сейчас с национальной обороной. Только в этом году серьезное увеличение расходов на национальную оборону, а так все последние годы расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность росли гораздо более высоким темпом, чем, допустим, расходы на национальную оборону.
Но они не сокращаются на следующий год, правильно я понимаю?
Они не сокращаются, но и практически не растут.
Ну и экономического роста нет, так что понятно, что не, за счет чего-то увеличивать расходы государства. Скажите, правда ли, что четверть бюджета уже проходит по разнообразным закрытым статьям? Ну, может быть, чтобы никто не мог разобраться, что же там спецслужбы, МВД и армия закупают?
Нет, неправда. Во-первых, это неправильная цифра. На самом деле доля закрытых статей 16% в бюджете. Это,
тоже
в общем,
немало.
Легко подсчитать. В прошлом году была 13%. Рост связан с увеличением расходов на национальную оборону и с программой техперевооружения армии. Что касается степени закрытости, рост связан с тем, что те статьи расходов, которые традиционно закрыты, их доля увеличилась, а не с тем, что какие-то статьи раньше были открыты, а сейчас они стали закрыты.
То есть новых не появилось?
Новых нет, да, новых нет. То есть это все тоже, что всегда закрывали, то и сейчас закрывают, только доля вот этих расходов увеличилась. Теперь что касается открытости для депутатов. Степень детализации закрытых статей расходов точно такая же, как и открытых. Депутаты, даже не те, кто входит в профильные комитеты, могут ознакомиться с закрытыми статьями бюджета, и все это обсуждается в закрытом режиме. Профильные министерства дают пояснения, запрашиваемые, ну, может быть, даже более добросовестно, чем гражданские министерства. Но другое дело, что я не могу эти вопросы вот сейчас обсуждать с вами в прямом эфире, и также не могу привлекать сторонних экспертов, потому что иногда мы, когда анализируем бюджет, и аппарат работает, который не имеет, естественно, никаких допусков, и можно любому специалисту, любому экономисту в любой институт академически дать какой-то вопрос для анализа и получить результат. По закрытым статьям это, естественно, невозможно.
Ну вот просто сейчас всплыла вот в связи с проектом «Распил» Алексея Навального такая история про закупку пистолетов. Уж не помню, кем пистолеты «Глок» вот запомнилось. Они там по какой-то несусветной по сравнению с ценами на Западе цене закупались. Ну, вице-премьер Рогозин после этого скандала пообещал разобраться, но это не очень большая сумма. Просто когда очень большие расходы и, по-моему, растущие на оборону, например, проходят вот по таким статьям, все это, конечно, не может не тревожить. Какой там распил идет этого бюджета?
Знаете, можно, пусть пока можно тревожиться, есть основания тревожиться и по открытым статьям бюджета. Поэтому, поскольку открытые статьи бюджета дают такую большую почву для анализа и выяснения всех обстоятельств, потому что самые главные, ну, вот такие, как я говорю, я все классифицирую по крупным финансовым пылесосам, аферам, как хотите это назовите. Самое крупное – это, конечно, резервный фонд и вложение средств в резервный фонд, фонд национального благосостояния. А траты из них, они уже не идут через бюджет, не подлежат рассмотрению в бюджете, ни в открытых, ни в закрытых статьях.
То есть это такая хитрая система. Сначала вы куда-то кладете в кубышку, а потом вынимаете уже без контроля парламента.
Да, да. Долго-долго это там все, значит, отстаивается. А потом, либо как в условиях кризиса на погашение долгов крупнейших собственников, либо на поддержку фондового рынка, либо на мегапроекты.
Футбол там, да?
Нет, ну футбола и олимпиады нет. Футбол и олимпиады из бюджета. Хотя, вот, пожалуйста, расходы на Олимпиаду или расходы на форум АТЭС на Дальнем Востоке. Так что много есть расходов. Или, например, создание фонда прямых инвестиций.
Где а это что за фонд?
Вот фонд прямых инвестиций.
И куда же инвестируют?
Никуда пока. Пока они... Значит, это фонд прямых инвестиций, куда мы вложили 60 миллиардов плюс 60 миллиардов. Это в течение 2012-2013 годов бюджеты.
А что можно купить
на эти деньги? И собираются, еще должны вложить в этот фонд китайские инвесторы, и он приготовлен для покупки акций наших же предприятий в процессе приватизации. То есть китайцы и так испытывают определенные проблемы при скупке иностранных активов. В общем, их не стремятся пускать и не отдают инфраструктурные объекты. Они испытывают большие проблемы, когда они пытаются...
Но они ведь от имени государства пытаются купить.
Это через, да, это суверенное, то есть это вложение средств суверенных фондов. А мы им еще в этом помогаем. То есть не только даем возможность купить перспективы наши инфраструктурные предприятия, и, кстати говоря, стратегические некоторые предприятия, которые идут на приватизацию, но еще даем собственные деньги, чтобы потом они через какой-то кругооборот обратно вернулись в бюджет через приватизированные предприятия. Вот, пожалуйста, 60 плюс 60, 120 миллиардов рублей. Практически больше, чем финансирование всей фундаментальной науки годовой.
Да, с наукой, конечно, грустная история, вот, но я хотел сначала спросить вот про расходы на здравоохранение, например. Они действительно сокращаются там что-то на 40 миллиардов рублей?
Да, они действительно сокращаются, и сокращаются в номинальном выражении на 45 миллиардов рублей, причем сокращаются второй год подряд. И более того, сокращается доля здравоохранения ВВП. У нас она сокращается до 3,2%, а по конвенции Всемирной организации здравоохранения рекомендованная цифра по расходам 5%. Ну, вот в Соединенных Штатах Америки у них, наверное, такой высокий государственных, это только имеется в виду государственных расходов и обязательного медицинского страхования 9%. А у нас чуть больше 3%. Причем эта доля снижается.
А мотивация какая-то есть разумная или неразумная со стороны власти? Кто тогда эти деньги сокращенные получит? Ну, не знаю, может, пенсионеры получат, например?
Ну, как бы, кто эти деньги получит? То есть мотивация, если эти ассигнования сокращаются, какие расходы увеличиваются? В бюджете увеличиваются расходы формально на национальную экономику, но это не распределено за счет никаких-то реальных расходов поддержки там, каких-то отраслей или малого бизнеса, а большой резерв правительства – 340 миллиардов рублей. Это, ну, чуть меньше, чем расходы на здравоохранение. Ну, меньше, но не сильно. То есть за счет этого резерва, конечно, могут в полном объеме быть профинансированы и образование, и здравоохранение, и сокращение по культуре, потому что культура тоже, расходы, ассигнования сокращаются.
Вот можно ли говорить о том, что этот бюджет будет антисоциальным, с учетом вот сокращения всех этих расходов, о которых вы говорите?
Безусловно, этот бюджет не социальный. Тем более была возможность сделать его социальным, потому что одну вещь правительство сделало правильной, это мораторий на перевод накопительных пенсионных взносов финансовым посредникам, потому что это деньги не граждан, а это деньги, которые так или иначе переводятся финансовым посредникам и отнимаются от финансирования текущих пенсий. За счет этого фактически в бюджете высвободилось 800 миллиардов рублей. Часть из них пошло на увеличение пенсии, не на всю сумму был сокращен трансфер. А вот этот остаток, он, собственно говоря, и есть резерв правительства. Так его следовало бы, на мой взгляд, направить на финансирование социальных отраслей. Потому что по бюджету не видно, чтобы было, хотя правительство утверждает, какие суммы заложены на повышение заработной платы по здравоохранению и по образованию, но совершенно непонятно, как можно уменьшить финансирование отрасли или подотрасли, причем в номинальном выражении, и одновременно увеличить заработную плату, причем существенно работающим там гражданам.
Ну почему? Если взять, просто потребовать от губернаторов направить деньги из региональных бюджетов дополнительно.
Нет, это мы с вами рассматриваем только федеральный
бюджет. Тогда у вас и получится это увеличение с перекладыванием. Этот прием же применялся, правда?
Это пока... Вот мы с вами, то, что я говорила, цифры, это федеральное здравоохранение и федеральное образование.
Но вы сокращаете федеральные, а регионам говорите, а вот вы должны поднять зарплаты.
Нет, мы регионам и так, в регионах свои проблемы, они тоже должны повышать зарплату своим бюджетникам, а у них с бюджетом еще хуже, потому что у них нет нефтяных доходов. И им пишут, ну, прогноз мы не утверждаем, региональные бюджеты, но пишут прогноз, что вот у них будут расти доходы темпом 8%, непонятно, откуда, значит, это? Непонятно с чего, непонятно откуда, и у них будут деньги на здравоохранение, на образование, на повышение зарплаты бюджетников, хотя этого нет. И у регионов появляется реальная задолженность и перед своими кредиторами, потому что они берут займы многие, и перед бюджетом федеральным. Поэтому во многих регионах объективная большая задолженность и объективный дефицит средств. Не во всех, но в очень многих.
Я напомню слушателям программы «Лицом к событию». У нас сегодня в нашей передаче первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы России Оксана Дмитриева, представитель партии «Справедливая Россия». Ну, давайте тогда продолжим про пенсии. Вы принципиальный противник накопительной системы. Я так подозреваю, вы одобряете вот это изъятие пенсионных накоплений граждан государством в свою пользу?
Разберемся. Во-первых, это не изъятие пенсионных накоплений граждан. Это пенсионные взносы на накопительную часть пенсии, которая должна была бы пойти так называемым финансовым посредникам. Это Внешэкономбанк, госуправляющая компания, и негосударственные пенсионные фонды. Для граждан младше 67-го года рождения. 67-го года рождения младше.
Тех, кто старше, тех уже лишили этой возможности, я помню, да.
Вы знаете, тех, кто старше, я потом отдельно расскажу.
Ну, как сказать, я тоже могу рассказать. Вот у меня 2 года это было, я вложил там в одну компанию. Да. И растет хорошо, растет. В тройке диалоги. Ой, не буду рекламировать, да?
Да.
Вот вы знаете, эти письма получал.
Вы письма получали, а вы вот еще сейчас получите пенсионную выплату, единовременную, когда...
Надо дожить.
Да, когда, значит, достигнете пенсионного возраста. И тогда вы обнаружите, что потеря вами страховой части пенсии, ну, она составила вот в нынешних деньгах, как правило, у людей, потому что первое поколение уже пришло за этой накопительной пенсией. Это мужчина 53-го года рождения, женщина 58-го. Им дали за 3 года вложений по 2% их взносов, им дали, никто не стал даже возиться с их пенсией, им просто дали единовременную выплату. И они по номиналу получили ровно столько взносов, сколько заплатили, то есть 300 рублей. А если бы у них не было вот этой накопительной пенсии, они бы отчисляли, как и более старшие коллеги, на страховую часть, то это было бы минимум дополнительно 100 рублей ежемесячно к пенсии. То есть там вам 300 рублей на всю оставшуюся жизнь, и все. А так это было бы, ну, поскольку 2% и всего-навсего, значит, 3 года, но все-таки это была бы тот размер пенсии, который потом бы индексировался.
Знаете, что люди скажут? И так обманут, и сяк обманут. Нет. Государство все время обманывает гражданина.
Ну, так обманывают гораздо больше. Просто вопрос, вопрос в степени. На самом деле и те, и накопительная часть, и страховая, она так или иначе гарантирована законом. Но только накопительное у негосударственных пенсионных фондов. Государство гарантирует только номинал. Только номинал. Вот они, вы вложили 300 рублей, перечислили, вот вам через 30 лет эти 300 рублей дадут. А по страховой части пенсии государство вам по закону, и там по закону, гарантирует как минимум индексацию на инфляцию, а в общем по страховой части пенсии на темп роста доходов пенсионного фонда, то есть на темп роста средней заработной платы. Понимаете, уже есть данные. Вот есть данные. Мы видим, что у нас было в страховой части пенсии, индексация 15% ежегодно, и доходность по накопительной, это только то, что они нам заявляют, среднегодовая 6,5, то есть практически в 3 раза меньше. А я вот попросила моих более молодых сотрудников докопаться по своим письмам счастья, у тех, у кого есть накопительный элемент в полном объеме. И вы знаете, сколько получилось за 10 лет прирост, ну, при хорошей зарплате?
Ну, ниже, чем в банках получилось.
Не то, что ниже, чем в банках. В 2 раза, 2,5 раза ниже, чем в банках.
Ну, то есть вы считаете, то есть что ниже вот сейчас инфляция. Это все не... то, что делает государство, оно разумно?
Значит, государство делает непоследовательно. И не до конца, потому что должно сделать государство? Поэтому народ ему не верит, потому что государство не договаривает. Значит, эти деньги четко отставила в резерве и не послала реально на то, на что следовало быть, на социальные расходы. Что должно было сделать государство? Государство должно было прийти гражданам и сказать: уважаемые граждане, реформа 2002 года провалилась. Накопительный элемент полностью обесценился.
Граждане берут вилы и идут на улицу.
Значит, мы с 2014 года и на всю оставшуюся жизнь это прекращаем. Средства идут в страховую часть пенсии. А вот уже по накопленным деньгам мы вам, граждане, предлагаем, кто хочет, можете вернуть их уже по вашему личному заявлению в пенсионный фонд, и мы их тогда вам переиндексируем.
А, это деньги нужны дополнительные, я понял.
Переиндексируем. То есть мы их тогда будем считать не 6,5, как вам дает среднегодовой негосударственный пенсионный фонд, или 5,9, там разные как бы варианты, можно по-разному считать, а даем 15%, так же, как и по страховой части пенсии.
Ну, какой же вот Минфин это разрешит?
Вот это последовательный вариант, последовательный. А когда мы говорим, что нет, вот в этом году мы сделаем мораторий, а потом, значит, мы что-то опять поменяем, это действительно неубедительно. Неубедительно, и граждане, если вы ошиблись, так вы ошибку признаете и компенсируете нам убытки. А если убытков нет, так тогда зачем вы эту систему пытаетесь ввести мораторий на один год? Вот что я могу сказать.
Понятно.
А в целом гражданам, вот нас же слушают.
Слушают.
Да, хочу сказать, пишут, что борьба идет сейчас финансовых посредников, негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний за очень большой кусок дармовых денег. В 2013 году, вот сегодня, в этом году, в текущем, последний год, когда шли накопительные пенсионные взносы, это 600 миллиардов рублей. Ну, в НПФ пришло, допустим, примерно половина. Это очень большие деньги. И деньги, за которые, ну, расплаты нет никакой, потому что граждане придут за ними через 20, через 30 лет. Мы вот, видите, уже не можем найти авторов вот этой пенсионной реформы. Где господин Зурабов? Где госпожа Матвиенко?
Ну, вот только мы знаем, где они.
Не, вот только господин Починок еще встречается и по-прежнему защищает эту систему.
Да. А, не чиновники.
Вот. За нее уже никто не отвечает. Даже государство, которое эту ошибку совершило и, в общем-то, ее обнаружило. А что будет через 20-30 лет? Причем не государственный пенсионный фонд, он не отвечает даже за отрицательную доходность. Государство только обеспечивает доплату по номиналу. Ну, вот еще одно убедительное, как бы, пример. Ну, мы-то с вами помним 90-е годы, начало 90-х годов, конец 80-х. Ну, вот представляете, нашим бы родителям на тот момент сказали: слушай, иди в накопительную часть пенсии, вот у тебя будет прибавка к твоей пенсии 30 рублей.
Ну, к 120.
Да, к 120. Ну, наши бы родители, ну, слушайте, 120 плюс 30 рублей – это хорошая прибавка. Они бы пошли в накопительную пенсию. И сейчас им бы, вот в 2013 году сказали: получи.
Ну, проиндексировали бы на инфляцию.
Ну, вот и получили бы, ну, получи свои 35 рублей.
Хорошо. Вот я тут вижу по СМС, плюс 7-903-743-2801, спрашивают про новую пенсионную формулу. Что вы, опять же, об этом думаете? Там что-то такое очень странное, я глубоко не разбирался. Какие-то баллы, и можно будет эти баллы вот в деньгах по-разному выражать. То есть получается так, что в любой момент можно будет подкрутить, так сказать, ну, пенсию, которую человек получит, а сам он не сможет даже рассчитать, какие у него будут доходы. Правильно я понимаю?
Значит, что касается новой пенсионной формулы, это, на мой взгляд, ну, она, во-первых, не то, что излишне сложна, иногда бывает, ну, вот сложно с чем-то обусловлена. Она не имеет никаких объективных причин для того, чтобы мы вначале деньги переводили в баллы, потом снова баллы переводили в деньги. Затем делали три периода конвертации так называемых пенсионных прав. То есть получается, что одна формула, по одной формуле рассчитывается пенсия, ну, вот и как бы накопленные пенсионные права до 2002 года. Другая формула с 2002 года до 2015 года. И третья формула, начиная с 2015 года. С математической точки зрения она вообще не выдерживает никакой критики. Никакой. Потому что пытались стимулировать косвенное повышение пенсионного возраста и не получение пенсии после наступления пенсионного возраста.
Ну, то есть, чтобы человек подольше поработал, так?
Да, и не получал пенсию.
Угу.
Но при этом там введены такие коэффициенты, что если люди воспримут это на полном серьезе, то пенсионная система будет разбалансирована, потому что получается, что при одинаковом вкладе, в зависимости от того, как, когда человек решил уплачивать пенсионные взносы, до наступления пенсионного возраста или после, у него пенсия может получиться в 2-3 раза больше. Ну, то есть она вот просто математически абсолютно не сбалансирована. Но там есть еще ряд моментов определения вот этих как бы пенсионных коэффициентов, которые считаются в течение всех лет.
Светлана Геннадьевна, мы, вот ей-богу, мы не поймем сейчас, я хочу вас спросить. Я так понимаю, что система путанная, не очень хорошая.
Просто плохая.
Плохая. Да, просто кто будет нести политическую ответственность за те безобразия, которые будут происходить?
Нет, ну я считаю, тот, кто внес эту пенсионную формулу, и тот, кто за нее проголосует.
Еще не проголосовано.
Да, потому что, конечно, за нее голосовать нельзя. Она неправильная, она плохо математически просчитана, она ведет к несбалансированности, а впрямую могу сказать, она и вот этот, весь этот закон о страховых пенсиях ущемляет интересы работающих пенсионеров. Потому что по нынешней системе работающий пенсионер имеет право на ежегодный перерасчет пенсии в сторону увеличения в зависимости от уплаченных взносов. Ежегодно идет вот этот перерасчет, и пенсии прирастают, и это может быть единственный, ну, достоинство нынешней системы, у нее не так уж вообще много достоинств, и стимул пенсионеров работать и работать легально. И вот у нас старшие возрастные группы, которые продолжают работать, они, поскольку ежегодно видят увеличение пенсии, они стремятся получать свой заработок легально.
Да, в белую, как говорится.
Да, в белую. Этого теперь не будет. Ну, на мой взгляд, это вообще основа для обращения в Конституционный суд, потому что кто будет уплачивать страховые взносы, если взносы уплачиваются, а при этом на размер пенсии это не влияет. Ну и на самом деле это будет дестимуляция пенсионеров работать. И главное, работать легально. А потом мы будем бороться с нелегальной миграцией, со всем остальным. Если мы,
и с черным налом.
Да, и с черным налом, если мы своими руками стимулируем к этому граждан.
Да, в общем, ничего хорошего. Я вижу, у нас в студии Оксана Генриховна Дмитриева, «Справедливая Россия», комитет по бюджету Государственной Думы. Я вот что хотел бы спросить. Ну, а есть какие-то надежды на то, что бюджет пополнится, например, за счет экономического роста? Вот сейчас ваши коллеги-экономисты волнуются, говорят, что нулевой или чуть больше. Ну, это, как считаешь, статистика такая хитрая наука. Тем не менее, вот есть какая-то возможность, чтобы в следующем году там бюджет пополнился, пенсии увеличились именно за счет того, что экономика оживет, как это было там, ну, хотя бы лет 5-6-7 назад?
Рост нашей экономики связан исключительно с ростом цены на нефть, с ростом добычи нефти и газа за счет расконсервации еще старых советских мощностей. Цена на нефть остается на высоком уровне, она не будет падать, как это спрогнозировано в бюджете правительства, то есть она не будет $100 за баррель, она будет где-то $110 за баррель, может быть, там плюс 2-3 доллара больше. Но она не будет расти на $20 баррелей в год, на 34, так как привыкла наша экономика, именно в эти годы она и показывала хороший рост экономический. Точно так же не будет прироста добычи нефти, как было, начиная там с 2000 по 2006 год, по 30-40 миллионов тонн. Не будет. Почему? Потому что мы вышли уже на уровень добычи нефти конца советского периода.
Да, 506, и ЮКОС разорили.
516-517 миллионов тонн. Вот вышли на это, а дальше нужно, соответственно, новые мощности, новые месторождения, то есть нужно осваивать что-то новое. То же самое по газу. По газу мы даже превысили уровень производства конца советского периода. То есть там ограничения. И цена не будет расти скачкообразно, и добыча не может расти, потому что там ограничения со стороны мощностей, возможности добычи. А больше в стране расти нечему, потому что на самом деле из кризиса 2008-2009 года мы вышли плохо. Мы вышли только потому, что цена на нефть упала на очень непродолжительное время и стала быстро расти, и не сильно, в общем-то, упала. А отрасли машиностроения наши и многие отрасли обрабатывающей промышленности не вышли на уровень докризисный, ну, когда они показывали пик, кто-то показал пик в 2007, кто-то в 2008. И многие отрасли умерли вообще навсегда. Ну, вот если мы раньше производили 18 тысяч ткацких станков, теперь 13 штук.
Ну, зато мобильная связь развивается, я всех утешу и вас тоже.
Мобильная
новые
связь,
есть технологии,
мобильная эта связь развивается,
инновации.
Да, прекрасно. А знаете, какие отрасли у нас появились? Вот я внимательно смотрела, что у нас появилось нового.
Так.
Ну, хорошо, не нужны ткацкие станки и какие-то...
Ритейл.
Да. У нас появились, ну, я имею в виду из по промышленности, производство пива, воды... Ну, вот большой рост. Черепицы, приборы учета и контрольно-кассовые машины. Все.
Но еще Россия экспортирует зерно, пшеницу в большом количестве.
Ну, экспорт зерна, во-первых, у нас нет прироста зерновых по сравнению с тем, что было, опять же, наконец, все сравнивали раньше с 1913 годом, я сравниваю с 1990 либо 89-м, в основном потому, что животноводство перестало потреблять такое количество зерна.
Так что же, господин Шувалов прав, когда он говорит, что инновационного развития не будет, пока высоки цены на нефть. Правда, хочется задать вопрос, а зачем нужно такое правительство, которое вот произносит банальности? И...
Это вот с вами нельзя не согласиться. Дело в том, что благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру мы упустили, растратили впустую. Растратили их на формирование резервного фонда, на вложение в чужую экономику. Как раз в это время мы могли использовать нефтяные доходы для реструктуризации экономики и вообще для решения социальных проблем.
Ой, потому боюсь что, бы еще шубохранилищ прибавилось бы.
Ну, понимаете, лучше все-таки переживать кризис в отремонтированном жилье с отремонтированными коммунальными сетями, чем с резервами в виде ценных бумаг иностранных государств.
Я понимаю, да. Но есть же любители получить денег там на какую-нибудь высокоскоростную магистраль и построить себе поместье под Москвой одновременно, понимаете? Или там построить железную дорогу в Сочи за дикие деньги и опять же, значит, вложить что-то такое себе в карман. Вот эта опасность, ну, она же налицо.
Она налицо, но как бы плохо не использовали деньги внутри страны, все-таки с каким-то процентом они до людей доходят и дают какой-то мультипликативный эффект, там, 50%, 60%, либо 20%. А то, что вложено в чужую экономику, эффекта вообще ноль. Это 100% потерянные средства для страны. Вот и все.
Да.
Конечно, лучше их использовать с максимальной эффективностью. Вот сейчас все обсуждают вопросы миграции, ведь степень как бы и качество миграции, и масштаб нелегальной миграции, он тоже существенно зависит от того, какую экономику мы развиваем.
А ваша партия, она за введение виз, как все вот такие вступившие на национальную, так сказать, почву,
ну, у нас
политические
структуры? Да, у нас высказываются многие коллеги за это, но ведь это тогда вещи, если мы хотим единое таможенное пространство со странами СНГ или хотя бы с Белоруссией и с Казахстаном, и, то введение виз, ну, это же вещи несовместимые.
Ну, ваш коллега, вот Иван Иванович Мельников здесь сидел, он сказал, ну, надо последовательно, кто в таможенном союзе, с теми, значит, виз не надо, вот с Белоруссией, с Казахстаном. Я его спросил, а с Украиной? Ну, с Украиной, раз она в таможенном союзе не состоит, придется визы вводить. Хотя бы последовательно, я бы сказал, не российская позиция, а есть позиция, давайте введем визы со Средней Азии, потому что нам лица их не нравятся.
Ну, во-первых, здесь можно согласиться с президентом, Российской Федерации.
Да, он сегодня высказался на эту тему.
Да, что по поводу, если мы хотим обеспечить и двигаемся в единое пространство с СНГ и развитие Таможенного союза, потому что можно понять, что Средняя Азия через Казахстан, если у нас открытая граница с Казахстаном, а у Казахстана открытая граница со Средней Азией, то как бы вопросов приехать без визы не возникает. Здесь вопрос другой. Вопрос, как развивать экономику, если мы будем рыть котлованы, укладывать асфальт и траншеи по всей территории страны, а не развивать инновационные отрасли, отрасли с высокой добавленной стоимостью, то делай визы, не делай визы, это, значит, гастарбайтеры есть и будут. Потому что те страны, которые минимизируют нелегальную миграцию, легальную тоже, они минимизируют рабочие места для низкоквалифицированной рабочей силы, чтобы их не создавать.
Ну, технологический прогресс.
Да, технологический прогресс. И второй вопрос, ну ведь все же прекрасно знают, что на овощебазе в Бирюлево работали мигранты, но даже не было запроса квоты на мигрантов. Квоты не запрашивают.
Но это к кому вопрос? К федеральной иммиграционной службе, к полиции, к коррупции,
и к федеральной иммиграционной службе, и к полиции, и ко всем, потому что это утопия думать, что у нас везде будет коррупция, везде будет неумение работать, а вот в отношении нелегальной миграции у нас вдруг не будет коррупции, вдруг не будет, значит, вдруг будут использовать эффективные методы и будут реально проверять и закрывать овощебазу, если работают мигранты, а запроса на квоты не было.
Ну, знаете, тут тогда получается, что власть дала, как справедливо пишут, всем сигнал, что для того, чтобы людей услышали, когда у них проблемы, нужно не просто выйти на улицу, как люди выходили на Болотную, и вежливо себя вести, там какие-то лозунги, речи и так далее, а устроить такой настоящий погром с битьем людей, которые не нравятся, стекол там, с насилием, вот тогда-то их услышат, забегают и так далее.
Понимаете? Вы знаете, я не могу сказать, что очень услышали, потому что мне и письма пишут, и в Твиттере, что в том же Бирюлево торгуют нелегальные мигранты.
Ну, пока овощебазу делят, заняты, я понимаю.
Без всякого разрешения на работу, позвонили в милицию, то есть в полицию, дали информацию, никакой реакции. Так что не могу сказать, что граждане услышаны.
Ну, по крайней мере, Владимир Владимирович Путин сегодня, которого я редко одобряю, сегодня сказал правильную фразу о том, что надо уделять внимание социальной адаптации тех, кто приехал. По всей видимости, это все-таки лучше, чем требовать их изгнания, тем более, что такие акции, они до добра, знаете, не доводят.
Нет, но все равно с нелегальной миграцией надо бороться теми методами, которые есть. Есть квоты, есть использование нелегальных мигрантов без квоты, есть уголовная статья по этому, организация нелегальной миграции. Вот ее нужно применять. То есть начинать отсюда. Не может работодатель использовать труд нелегальных мигрантов. И это является уголовно наказуемым деянием. Вот отсюда и начинать.
Ну, правда, 90% тех, кто работает, они вполне с правильно оформленными бумагами. Так что, знаете, а потом претензии в значительной степени, как опять же сегодня сказал Владимир Владимирович Путин, не только к тем, кто приехал из-за границы, но претензии еще к внутренней миграции. И с этим тоже что-то нужно
делать. Ну, внутренняя миграция – это отдельная тема, отдельная тема тоже больная, но, естественно, они должны различаться. Граждане Российской Федерации, не граждане Российской
Федерации. Националисты не очень различают. И даже наоборот, они агрессивнее, похоже, выступают сейчас против людей из Кавказа, чем людей, я не знаю, из Средней Азии.
Ну, это здесь должны быть...
Культуру будем повышать, Оксана Геннадьевна?
Нет, тут очень, то есть очень большой вопрос, отдельно по каждому. Самое простое, то есть надо начинать с нелегальной миграции по отношению к негражданам Российской Федерации и четко смотреть и проверять квоты. Реально, если есть работники, если есть мигранты, и при этом предприятие не запрашивало квот, то тут же нужно применять статью о организации нелегальной миграции. Вот с этого. Вот сделаем вот хотя бы это, посмотрим, что будет дальше.
Я напомню слушателям Радио Свобода, Оксана Генрихова.
И второй момент по поводу вот так называемых резиновых квартир. У меня очень много обращений, вот особенно в Петербурге, когда граждане прекрасно знают, кто в их доме сдает квартиры большим количеством мигрантов.
Превратил в мини-гостиницу.
Превратил в ночлежку, не в мини-гостиницу, а в ночлежку. Причем это дополнительная нагрузка и на все коммунальные сети, и на ЖКХ, особенно если Петербург, если это центр города, то это просто вообще разрушение центра города, потому что в доме памятники, когда из отдельной квартиры сделают такую ночлежку, то, естественно, это хорошо на архитектурном облике этого здания не сказывается. Но очень часто есть сговор председателя ТСЖ, либо управляющей компании, с теми, кто осуществляет.
Ну и полиция это крышует.
И полиция крышует. И граждане обращаются. Граждане обращаются в жилищную инспекцию, граждане обращаются ко мне. Я пишу депутатские запросы. Проверьте, пожалуйста, вот обращение граждан. И что приходит, там все в порядке.
Слушайте, но есть же даже инициатива теперь в Государственную Думу внесена, чтобы не надо было в нежилое помещение переводить вот эти самые как бы мини-гостиницы. То есть фактически эти квартиры будут легализованы теперь.
Так они и так легализованы, их никто не переводит в нежилые помещения.
Ну вот об этом-то и речь.
Нет, но в любом случае, если это даже жилое помещение, все равно, во-первых, не могут находиться люди без, ну вот, проживать без временной регистрации. Далее, должно быть определено их количество, потому что платежи, очень многие платежи, они зависят от количества проживающих граждан.
Санитарные нормы.
Да, то есть это очень много всяких вопросов. Есть все основания, но просто нет работы. Есть информация, есть основания, нет работы и есть сговор.
Давайте мы звонок возьмем как раз из Петербурга. Вот нам звонят. Куна, пожалуйста, ваш вопрос.
Уважаемая Оксана Генриховна, простите, я для меня русский язык не является родным. Возможно, я неправильно сформулирую мою мысль. Скажите, вот на современный бюджет этого будущего года России включает ли он траты на двух паразитов? Абхазию и Южную Осетию? Если да,
спасибо,
то какой процент?
Ну, я не могу вам сказать, я не помню ассигнование, но вообще эти суммы и финансирование закладываются.
Есть, то есть. Есть. Хорошо, давайте
мы. Ну, я думаю, это очень небольшие как бы средства.
Ну, по сравнению с Олимпиадой, наверное,
да,
смешные.
Да, с чемпионатом мира по футболу.
Хорошо, про политику хочу вас спросить. Сегодня Государственная Дума во втором чтении проголосовала по инициативе.
Ну, русский язык был прекрасный.
Ну да, конечно. Просто человек стеснялся. Сенатора, по-моему, от «Единой России», или, по крайней мере, при поддержке «Единой России», о том, что теперь выборы в Москве и Петербурге можно проводить 100% по мажоритарной системе, то есть одномандатники, и в регионах сократится партийные списки до 25%, 75% опять же по округам. Как вы смотрите на эту замечательную инициативу?
Я, как депутат, проходивший по одномандатному округу,
было время.
Да, неоднократно, я являюсь сторонником возвращения одномандатных округов. Но я против того, чтобы у нас, чтобы мы раскачивали, качались на качелях.
То есть, если стало выгодно этой партии,
да, или качались на маятнике, да, потому что то переходит полностью к партийной системе через один цикл, потому что применительно к региональным парламентам это часто через один цикл предлагается перейти к полностью партийной схеме, то есть к одномандатной схеме, это неправильно. Мне представляется, что норма должна быть 50 на 50, так же, как раньше было в Государственную Думу. 50 партийные списки, 50 одномандатные округа.
По-моему, ни одни выборы в России не проходили по тем же правилам, как и предыдущие. Каждый раз что-то серьезно меняли. Вот нужно было бы попробовать провести хотя бы по очереди одни выборы, потом другие по одинаковым правилам, наверное, а потом посмотреть.
Ну, два цикла, 2007-2011, одни правила с ликвидацией одномандатных округов, а до этого, ну, с небольшими...
А, то есть попробовали и испугались, получается, ваши конкуренты. Не захотели. Ну, я так понимаю, что «Справедливая Россия» против, в общем, такого вот подгоняния под интересы,
да,
одной
против,
партии.
Да.
То есть голосовали против.
Да.
Хорошо. Так, хотел спросить теперь про съезд, собственно, «Справедливой России». Ну что, будете снимать с Николая Левичева, который героически боролся за пост мэра Москвы, проиграл и теперь вот потеряет должность партийного начальника?
Ну, я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться на съезде, потому что будет поставлен вопрос о выборах председателя у разных моих коллег. Как выяснилось, разная точка зрения на этот вопрос. Но мне кажется, что в целом партия должна определиться с курсом. Во-первых, нужно четко определиться, это оппозиционная партия или это партия, которая готова сотрудничать, допустим, с Общероссийским народным фронтом.
Или войти в этот фронт.
Или войти в этот фронт. Это партия социал-демократической направленности или в отдельных вопросах она может поддерживать какие-то финансовые, крупномасштабные финансовые, на мой взгляд, не совсем целесообразные законы, которые интересны отдельным финансовым лоббистским группам. Вот эти вопросы, безусловно, то есть нужно определиться с курсом. И еще один вопрос, это партия профессионалов или, ну вот...
Профессионалов в чем?
Именно партия профессионалов, ну то есть профессионалов в нашем... То есть в тех вопросах, которыми мы занимаемся. То есть что мы должны предлагать? Профессиональное решение социальных проблем, экономических, в том же самом вопросов миграции. То есть чтобы все наши предложения, либо законы, либо просто позиции, чтобы они потенциально были реализуемы.
А вы считаете, что в одной партии вот с Еленой Борисовной Мизулиной вам удобно будет, да? Вот вы об одном, а она там куда-то в постель лезет к гражданам.
Вот это должен определить съезд. Все-таки какие у нас и кадровые приоритеты, и какие у нас законодательные приоритеты. Я думаю, что такое... Обращение, открытое письмо питерской организации, которую я возглавляю, которая дала вот старт такому очень жесткому обсуждению противостоянию в партии, оно как раз и вызвано тем, что в Санкт-Петербурге, где очень высокая популярность «Справедливой России», где мы всегда получаем высокую поддержку наших избирателей, и где у нас очень много и депутатов законодательного собрания, и муниципальных депутатов с большим опытом и со своей позицией, вот все эти вопросы мои коллеги посчитали необходимым обсудить на съезде и направили открытое письмо, как бы наказ всем делегатам, в том числе и мне.
А какая первая реакция?
Она разная. Например, Олег Шейн в Астрахани, они приняли решение поддержать, так и написали на своей конференции, поддержать питерских товарищей.
Ну, а сколько таких организаций?
Ну, вот те, кто четко сформулировали как бы свою позицию, одна, насколько я понимаю, как бы близкую, похожую позицию высказала Иркутская организация, но есть письмо, которое подписали ряд депутатов или ряд руководителей региональных организаций, уже Валерий Михайлович Зубов там выступил с этим открытым письмом. То есть разные позиции, за кем большинство или как в итоге будет решение съезда, какие вопросы будут обсуждены и какие решения по каждому конкретному вопросу будут приняты, я предсказать не могу.
Но вы предлагаете поставить во главе партии Сергея Миронова снова, как единоначалие такое возвратить?
Ну, да, мы считаем, что в создавшейся ситуации это был бы наиболее оптимальный вариант, приемлемый при условии изменения кадровых приоритетов и законотворческих приоритетов.
А тех, кого исключали из партии, вот Гудковых, например, вы не предлагаете вернуть, так сказать, таких ярких радикальных оппозиционеров?
Ну, в решении питерской организации этого нет, но как... члены партии, они могут апеллировать к съезду. Бывшие члены партии могут апеллировать к съезду. В решении нашей партии, организации питерской этот вопрос не рассматривался. То есть обсуждение шло по другим вопросам. Не потому, что там было абсолютно свободное обсуждение, что коллеги хотели обсуждать, что они выдвигали в качестве необходимых тем для обсуждения на съезде, то они и говорили.
Ну вот Михаил Прохоров, например, решил как-то привлечь к гражданской платформе своей Михаила Ходорковского. Это так выглядит таким красивым жестом. Но у вас какого-то такого более сильного хода, чем, так сказать, единовластие Сергея Миронова не намечается? Может, тоже какой-то диалог с кем-то из таких неформальных политиков начать из новой волны?
Ну, пока мы должны разобраться...
Внутри себя?
Внутри себя. Я думаю, что у нас еще будет ряд проблем, и дискуссии так будет достаточно острой.
Вот из Петербурга мне на Фейсбук написала Татьяна, что она вас расстроит, что ваша партия настолько дискредитировала себя, что пора ей уходить с Олимпа. Сама, к сожалению, за вас голосовала. Как вот вы вернете доверие Татьяны?
Разве я или питерская организация, мои коллеги в Петербурге чем-то себя дискредитировали?
Вот она говорит, видимо, в целом о партии. Это ее, видимо, расстраивает. Ну, давайте тогда для финала уж такой питерский вопрос. Судьба вот этой площадки на набережной Малой Невы между Биржевым и Тучковым мостами. Там должно как будто бы строиться здание для Верховно-арбитражного, я бы сказал, суда, возможно, во главе с Дмитрием Медведевым, а питерцы собирают подписи во главе с писателем Львом Лурье за то, чтобы там создали парк. Вот что вы думаете об этой инициативе, каковы перспективы, возможности и так далее?
Вы знаете, там очень много у нас в Петербурге проблем градостроительных. Это не единственное, потому что на самом деле тоже это же участок земли, который был изъят, где бы находился Государственный институт прикладной химии, Государственный научный центр. При изъятии этой земли он фактически был разрушен. Я долго-долго изучала все документы и, в общем, полагаю, что должным образом его не восстановили. И, в общем, само перемещение фактически привело к... ну, во многом к закрытию, к уничтожению этого научного центра. Что касается перспективы строительства там, то, что там задумывалось, ну, вот набережной Европы, я полагаю, что этот проект осуществляться, безусловно, не должен, потому
но
что...
Но это коммерческий был, да, проект.
Нет, во-первых, он будет коммерческий проект, во-вторых, то есть... фактически такой кусок земли был передан не просто за бесплатно, а с большим ущербом для государства в виде разрушения Государственного института прикладной химии. Тем более там и не выполнены те обязательства, которые должны были быть выполнены. Второй проект в Петербурге, который вот завтра будет обсуждаться в законодательном собрании, это строительство города-спутника Южный. Это вообще, значит, около Пушкина, между Пушкиным, городом Пушкиным, Царское село и аэропортом. Огромный кусок земли, свыше, по-моему, 2000 га, где был племенной совхоз. Одна из компаний, не буду говорить ее, приобрела этот совхоз как банкрот, как племенной совхоз, соответственно, с участками сельхозназначения. Затем используя лоббистские возможности, продавливают изменения в генеральный, естественно, за копейки, изменения в генеральный план, чтобы весь этот участок земли включить в генеральный план города, соответственно, с переводом земель из сельхозназначения в земли городских поселений, с разрешением многоэтажного строительства и так далее. И дальше заключается инвестсоглашение с городом, что город обеспечивает создание инженерной и социальной инфраструктуры, ну вот в чистом поле.
Ну, в общем, самое время, чтобы городу взять на себя такое обременение.
30 миллиардов. 30 миллиардов – это только вот предварительное инвестоглашение. То есть, если полное вообще нарушение всех принципов, потому что если участок достался за бесплатно, то инвестор берет на себя строительство социальной инженерной инфраструктуры и еще отдает долю города в виде жилья, жилых помещений, либо он должен эту землю покупать на аукционе и платить городу большую цену, чтобы это все пошло в бюджет, и из этих денег уже город создавал инфраструктуру. Ничего этого сделано не было.
Ну что ж, нам придется, я думаю, здесь поставить точку
и многоточие. Так что там тоже митинги, и тоже собирают подписи, и ЗАГС завтра будет голосовать.
Я думаю, что мы просто попросим наших петербургских коллег с двумя этими темами обязательно разобраться. Это заинтересует наших слушателей. Спасибо Оксане Дмитриевой. Всего доброго. До свидания.